Спектакль наш «Эдит Пиаф» поставлен и идет в фойе театра. На невысоком помосте, открытом для зрителя с трех сторон, несколько стилизованных стульев, оклеенных старыми афишами, вешалки для шляп, легкие цветные зонты, фотографии, газеты, журналы, книги. Так художник Михаил Аникст помогает актерам воссоздать мир великой эстрадной певицы, гордости Франции Эдит Пиаф. На помосте актриса. На ней строгое черное концертное платье. Она медленно подходит к столику, берет книгу, внимательно смотрит на фотографию на обложке, открывает первую страницу.
Я умру. И столько всякого наговорят обо мне, что в конце концов никто так и не поймет, какой я была на самом деле. Это Рансижан, 1936 год. Малышка Пиаф, печальный и необузданный ангел народного бала. Все в ней дышит предместьем, за исключением одежды, напоминающей стиль 1900 года. Перед нами чудесным образом воскрешенная прическа певицы Клодин, отложной воротничок и черное платье, похожее на школьную форму. Жан Кокто, поэт, член Французской академии. Посмотрите на эту маленькую женщину, чьи руки подобны ящерицам. Взгляните на ее лоб Бонапарта, на ее глаза слепца, который обрел зрение. Как она будет петь, как она при этом выразит свои мысли, как вырвутся из ее узкой груди великие стенания ночи. До свидания, Эдит, Марсель Блистен, воспоминания. Только что я видел Эдит последний раз. Бледная, маленькая, неподвижная лежала она в своей огромной кровати. Я долго смотрел на нее растерянный, отупевший от горя. Возможно ли, что это крохотное создание с маленьким, безжизненным, как у куклы, лицом, это все, что осталось от самой великой, трагической эстрадной певицы? Я смотрел на это лицо, утопавшее в легкой материи, и думал, неужели никогда больше не прозвучит ее изумительный голос.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle. J'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam.
Il arrive en
courant derrière moi.
который меня преследует день и ночь. Этот мотив не возник сегодня. Он пришел из такого же далека, как и я, заигранный 100 тысячами музыкантов. Слушайте, какой он делает шум. Как будто все мое прошлое проходит мимо. Надо горе оставить, оставить на потом. У меня целый кортеж горя на этот мотив, который стучит, стучит, как деревянное сердце. Газеты, журналы, книги, воспоминания. Я умру, и столько всякого наговорят обо мне, что в конце концов никто так и не поймет, какой я была на самом деле. Не так уж это важно, скажете вы, да, конечно. Но эта мысль не дает мне покоя. Вот почему пока еще не поздно. Я хочу рассказать о себе сама. Рискую вызвать скандал, а может быть, рискую возбудить к себе жалость. Будь что будет! Эдит Пиаф! Моя жизнь! Эдит Пиаф! На балу удачи! Я лежу на больничной койке и диктую свои воспоминания, которые поднимаются толпой, осаждают меня, окружают и захлестывают. Я вижу лица, множество лиц. Какие-то люди расталкивают друг друга и кричат «меня, меня» сначала, но среди них. Я узнаю тех, кто как вечные спутники прошли через всю мою жизнь.
Привет, Эдит. Я Камиль. Камиль Ревон. Баланс на больших пальцах на краю стола. Ей тогда исполнилось 16.
Привет, деду! Это я, Жанин. Здравствуй, подруга. Помнишь?
Мальчишка Жан, из моей первой бродячей труппы.
Как поживаешь, деду?
Эркюль Элюазиен Франсуа Мари Эммануил Савинье де Жак.
Мои 16 лет. Моя первая бродячая труппа. Мои друзья, с вами я начала свой путь. С вами я хочу пройти его до конца. Я родилась 19 декабря 1915 года в Париже на улице Бельвиль. Мой отец, Луи Гассьон, был бродячим акробатом. Мать, Лен Марса, выступала в кафе, исполняя популярные тогда песни быта. Вскоре после моего рождения она оставила нас. И мы отправились с отцом по дорогам.
Остановимся здесь. Может быть, удастся что-нибудь заработать.
Раскатав свой старый ковер на площади, где строили в казарменных столовых, отец показывал свои пантомимы.
Оп.
А в конце выступления он обычно указывал на меня и говорил:
а сейчас девочка обойдет вас с тарелкой по кругу. А чтобы отблагодарить почтеннейшую публику, малышка сделает сложнейший и опаснейший прыжок.
С тарелкой я входила, но прыжок никогда не делала. Правда, однажды, когда очень сильно запротестовали, отец сказал:
да вы что, хотите, чтобы ребенок сломал себе шейку ради вашего удовольствия? Но поскольку я был неправ и по привычке объявил ее номер, который, надо вам сказать, она делает играючи,
Малышка не поправилась еще после гриппа. Будь здорова, крошка. Она вам споет.
И своим тоненьким, неокрепшим голоском я пела куплеты какой-нибудь незатейливой песенки. Долгое время я считала, что отец не любит меня, но я ошибалась. Однажды в станции, где мы остановились в номере одной дешевой гостиницы, в дверь постучали. Я играла со своей куклой. Отец брился, не обращая на меня никакого внимания.
Моря! Добрый день, месье! Видите ли, господин Гасьон, если не ошибаюсь.
Да, месье.
Это довольно необычный визит, моя жена.
Мадам.
Я имел удовольствие видеть вас с вашей девочкой наконец.
О, мси.
Вы знали также, что вы одинок.
То есть у девочки нет матери?
Да, мадам.
Вот чек на 100 000 франков. Если вы захотите, то завтра же он будет переведен на ваше имя.
При одном условии, разумеется.
Интересно, при каком же?
За право заниматься воспитанием вашей дочери.
Вот. Вот как. Ты слышишь, деду? Ты слышишь, дед?
Подумайте, мсье.
Мы люди состоятельные, хорошего древнего рода, и девочки нас будут очень хорошо.
Да я прошу тебя, мсье, у девочки нет матери.
У нее их слишком даже много.
Вас не устраивает сумма, простите, она огромна по нынешним временам.
Да идите вы к черту со своей суммой. А хотите иметь детей, то сделайте их себе сами. Адью! Да как они смели явиться ко мне? Пускай нищий, бродячий акробат, но человек с достоинством. И детей не продаю. Ну что ты уставилась? Ну что ты уставилась на папу? Иди учи песни.
Я бедная. Я несчастная. Я сирота.
Что? Да твоя мать бросила тебя, когда тебе не было и 2 лет. Мерзкая потаскушка.
Забери свою куклу!
А ну, перестань. Перестань! А никому и никогда не продал я тебя. Перестань. Перестань.
В тот день я поняла, что отец любит меня. Папаша Гасьон, я вспоминаю твои последние минуты. Ты, живший всегда так, словно завтрашнего дня нет, повернул ко мне свое исхудавшее лицо и сказал слабым голосом.
Купи землю, Эдит. Когда есть хорошая ферма, можно жить спокойно и не думать, что подохнешь в нищете.
И все-таки я оставила тебя. Я ушла, стремясь быть, как и ты, совершенно свободной. Мне было тогда неполных 16 лет, когда я вообразила себя, да-да, не удивляйтесь, директрисой бродячей труппы, на афишах которой не очень грамотной, но уверенной рукой была начертана.
Зизи!
Зозе!
И Зузу!
Одно отделение всякой взящины.
Боят мисс Эдит!
Почему мисс?
Просто я считала, что так лучше звучит. Где на уличный бал? Все, кто молод и стар, чтоб веселью не знали конца. Нынче вечером бал, нынче вечером бал, нынче вечером уличный бал. Бал на улице, бал! И взволнованно все!
здесь свидание твоя судьба. Нынче вечером бал, нынче вечером бал, нынче вечером уличный бал. Днем бульвар, фургон или поезд, ночью захудалая комнатка или пустырь, где прячусь от полиции. Можно улечься, свернувшись калачиком, и засыпая, помечтать о вкусной еде, теплой постели, о дальних странах и красивых городах, о криках восторженной публики и взрывах смеха, которые рассекают тишину, словно сверкание огней на празднике Сен-Жан. Пятеро полуголодных бродяг с одной стороны и случайная горстка зевак с другой — вот все, чем мы тогда располагали. И вот тогда-то, в те самые мои невеселые дни, я и встретила своего первого мужчину, голубоглазого парня с детской улыбкой. Его звали Малыш Луи.
Привет, малышка.
Привет, малыш.
Узнаешь?
Узнаю. Когда мы выступали с отцом, ты мне бросил монетку в 5 су с дыркой посередине.
Да, это я. Куда направляешься?
Иду домой.
Подожди. А где твой дом?
А где придется?
Слушай, пошли ко мне, будем жить вместе.
Уж очень тебя все просто.
На чем мудрить? Я работаю в магазине, разношу на дом покупки.
А что буду делать я?
Пейте, заниматься хозяйством, пошли.
Куда?
Снимем комнатку на Бельвилле. А готовить можно в консервных банках.
Вот это здорово.
А по вечерам будем ходить в кино. В Альказар. На чаплинские фильмы.
На чаплинские фильмы?
Да.
Да я их обожаю. Ну тогда идем.
Идем скорее.
Оп! Светлый, улыбающийся малыш понравился мне с первого взгляда. И я пошла за ним, не думая ни о чем. А вскоре у меня родилась моя маленькая Марсель. Мы поселились в отеле «Ля Венера» на улице Бельвиль, номер 105.
В комнате с потрескавшимися стенами.
Поперек окна, выходившего во двор, висели пеленки и наши одежды.
Открывать валялись чемоданы, всякая рухлядь и грязное белье.
У нас не было ни рису.
Если вы завтра же не заплатите всех денег, всех до последнего су, которые мне должны за 2 месяца, и не уберетесь отсюда, знаете, это последний день, когда вы находитесь на свободе. Все.
Но денег у нас по-прежнему не было. Заработку Луи хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. А чтобы не платить за жилье, мы удирали мимо помещения консьержки на четвереньках. Но долго так продолжаться не могло. И вот однажды моя девочка заболела. Я выбежала на улицу, чтобы собрать немного денег. Весь день я шаталась по кварталам, распевая свои куплеты под аккордеон моей подруги, как вдруг появился Луи.
Эдит! Марсель в больнице. Умирает.
Ты с ума сошел?
Если хочешь ее достать, бежим! Все. Кончено. Эдит.
Да. Все кончено.
Пошли домой.
Нет, Луи. Иди один. Ты знаешь, мне кажется, только она нас с тобой и удерживала. Прощай, Луи. Не сердись. Я не могла ни говорить, ни плакать. Я была совершенно уничтожена. Я шла по городу, который казался мне чужим, холодным и незнакомым. Шла сама, не зная куда. Я иду по городу, по нескончаемым улицам, по набережной, авеню и пустынным бульваром. Я слышу грохот длинного поезда на мосту, который куда-то идет.
Soir et matin, comme ce chien perdu, je vais et je reviens. Il y a les passants qui ont l'air de vous fuir et qui n'ont pas le temps de vous faire un sourire.
В незнакомом городе, когда приходит ночь, я боюсь гостям, совершенно голых и серых стен. Я боюсь отеля с холодной кроватью и жестокого утра, которое меня разбудит. Потому что я хотела бы спать, спать даже днем. Потому что я хотела бы никогда ни о чем не вспоминать.
Dans la ville inconnue, quand vient la nuit, j'ai peur des murs tout nus, des murs tout gris. J'ai peur de cet hôtel.
Куда идти, я не знала, мне было все равно. И я оказалась на площади Пегаль, в танцзале под названием «Вихрь» среди баров, сутенеров и пропащих девиц. В мои обязанности входило мыть полы, перетирать стаканы и петь.
А сейчас маленькая Эдит Гасьон.
Аккордеонист. Гулящая девчонка стоит одна где-то на перекрестке. Если у девочки хмурый вид, она никому не нужна. И парень к ней не вернется. И разбиты мечты, и разбита вся жизнь.
La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute
la bouche. Танец Ява. Она слышит танец Ява. И хочет на музыку эту кричать. И кружится, кружится, кружится. Я катилась куда-то неизвестно куда по наклонной плоскости. И я не знаю, что было бы со мной, если бы не случай, который однажды навсегда перевернул всю мою жизнь. В тот день, хмурый октябрьский полдень 1935 года, я работала на углу улицы Трое на авеню Макмагона. Аккомпанировала мне моя подруга на аккордеоне. Бледная, непричесанная, с голыми икрами, в длинном до лодыжек развивающемся пальто я пела куплеты Жана Ленуара. Она родилась, как воробушек. Она прожила, как воробушек. Она и помрет, как воробушек.
Что? С ума сошла?
Что ты делаешь?
Как что? Пою!
Как можно сорвать себе голос, детка?
Разумеется, я знаю, что такое сорвать себе глотку. Но это не очень меня беспокоит. Есть другие куда более важные заботы. Идем, Жанин.
Ты абсолютная дура. Ты же должна понять.
Надо же мне что-то жрать.
Да, конечно. Но ты бы могла работать иначе. Почему бы тебе своим голосом не петь в каком-нибудь кабаре?
В продранном свитере. В этой убогой юбчонке. В туфлях. Не с моей ноги. Со мной еще не подписали контракта. Конечно, если вы могли бы мне его предложить.
А что, если бы я вздумал поймать тебя на слове?
Попробуйте, увидим.
Хорошо, я пробую. У тебя есть другое платье?
Есть. Черная юбка лучше этой. И еще я вяжу себе потрясающий свитер, только он не закончен.
В пятницу закончишь?
Но еще бы, наверняка.
Кстати, как тебя зовут?
Но Эдит.
Эдит Гастьон.
Эдит Гастьон.
Такое имя не годится для истории.
Меня зовут еще и Таня.
Ну, если ты была русской девушкой, это было бы неплохо.
А также Бенедикт.
И все?
Нет. Еще я Гатали, а так меня называют на танцевальных балах.
Не густо. Ты скорее пугливая птаха, самый настоящий парижский воробей. И больше всего тебе подошло имя Муано. Но, к сожалению, уже занято. Надо придумать что-нибудь другое.
Ничего, месье, я уже придумала.
Марсель, вы мне мешаете. Постой. На парижском арго Муано это Пьяв?
Но.
А почему к тебе, малыш, не стать Пьяв? Решено. Отныне ты Эдит Пьяв. Отойди от нее. Итак, завтра в 4 у тебя репетиция. Приготовишь к завтрашнему дню 4 песни. Успеешь?
Еще бы, наверняка.
Ну вот, споешь свои песни, а там посмотрим, что с тобой делать дальше. Вот здесь найдешь мое имя и адрес. Все.
А это зачем все?
Меня зовут Луи Лепле. Я хозяин кабаре Джерниз. Итак, репетиция завтра в 4. Пожалуйста, не опаздывай.
Чудеса. Как видите, за мою короткую жизнь меня крестили не однажды. Но на этот раз, видимо, навсегда. Но вечером, когда мы вернулись с подругой в нашу узкую, похожую на шкаф, комнату, меня вдруг охватила такая невыносимая тоска, что я бросилась на кровать и сказала, не пойду я туда. Хватит меня испытаний, опять что-нибудь сорвется, а я уже больше не выдержу. А вы все к лешему не пойду.
Да ты что? Ты спятила? Нет, ты думаешь, что ты говоришь? А вдруг это судьба? Может, тебе наконец-то повезло, выйдешь в люди, станешь знаменитой.
А вдруг, а может быть, только это и слышу? Нет, Жанин. Ни во что я уже больше не верю.
Да ты знаешь, когда Джо Луиса, чемпиона по боксу, спросили, как ему удалось избежать ловушки, которую подстерегали в жизни, ты знаешь, что он ответил? Знаешь? Он ответил, наверное, на небе есть кто-то, кто меня очень любит. Может, нам хоть на этот раз повезет.
Может быть. На следующий день я все еще лежала в кровати. Я твердо решила, что не пойду. Как вдруг, когда стрелка часов уже приближалась к половине четвертого, я неожиданно вскочила с постели, поспешно оделась и выбежала через площадь метро. Почему я переменила свое решение, не знаю. Но в 5 часов, опоздав на час, я уже пела «Оля-пля». Мотоциклист! У него были куртка с орлом на спине и сапоги чертовой кожи. И мотоцикл срывался с места, как пушечное ядро, наводя ужас на всю округу!
Avec un aigle sur le dos, sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région.
jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait.
Он не стригся и не брился, под ногтями чернота. И на груди татуировка, мама, я люблю тебя. Морил его, подружку, все жалели, но в ответ он кричал, что всех сильнее любит свой мотоциклет.
Car tout le monde savait bien qu'il aimait son tortou. Sa chienne le moto bien davantage.
Чит, как дьявол по дорогам, чит сквозь солид и сквозь лес. Через рвы переезды поезда наперерез. Чит, как черт, не зная страха, исполняет смертный трюк и врезает из размаха в поезд, чащийся на юг.
Il brille comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ça pue comme un éclair de feu. Contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son bouton de cuir parle avec un aigle sur le dos. Et plus rien de la moto, et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
Но как?
Очень хорошо. Очень хорошо. Ты добьешься успеха, я в этом уверен. Надо только постараться. В пятницу к нам сюда пожалует весь Париж. В пятницу состоится твой дебют. Любезные дамы, господа, несколько дней тому назад я проходил по улице Труайон. На тротуаре пела девочка. Маленькая девочка с бледным лицом, печальными глазами. Ее голос запал мне в душу. Он меня взволновал. Он потряс меня. Я хочу сегодня познакомить вас с нею. Это настоящее дитя Парижа. У нее нет вечернего платья. Если она умеет кланяться, то это только потому, что я ее вчера этому научил. Вы ее увидите такой, какой я ее встретил тогда на улице. Без чулок, без грима. Итак, Эдит Пиаф.
Итак, Эдит Пиаф. А мой свитер! Не хватало еще одного рукава, и я принесла его с собой, и теперь лихорадочно завязывала, повторяя про себя текст, но откладывать, как видно, было уже нельзя.
Что, с ума сошла? Твой выход, пошли.
На мой свитер!
Я вижу. Одень свой свитер, будешь петь так.
Но у него всего лишь один рукав.
Послушай, я ведь, кажется, не слепой.
Черт. Тогда я послушно натянула свитер, но не знала, что делать дальше.
Возьми вот этот шарф, я дарю тебе этот шарф, желаю тебе успеха.
Какой шарф?
Ты готова?
Готова.
Значит так, поменьше двигайся, поменьше жестикулируй. Вперед! Прошу прощения, господа. Итак, Эдит Пиаф.
Объяснение леденящей душу тишине, которую я встретила, я нашла лишь много лет спустя. Люди, которые приходят в кабаре, чтобы развлечься, бывают не очень-то довольны, когда им напоминают о том, что совсем рядом с ними, а не где-то за 3-9 земель, живут такие девушки, как я. Еще секунда, и я бы ушла со сцены, как вдруг силы вернулись ко мне. И как это обычно бывает со мной в такие минуты, мне неудержимо захотелось петь «Браво клоуну!» У меня есть друг. Клоун. Он очень смешон. Его имя пишется заглавными пощечинами. Он очень некрасив и грустен, как шляпа. Он пьет вино всеобщего смеха и заедает криками «Браво!»
Mon ami, un clown bien ridicule, et dont le nom s'écrit en gifle majuscule. Pas bon pour un empire, plus triste qu'un chapeau. Il boit d'énormes rires et mange des bravos. Pour ton équipe,
bravo, который зажигается.
Bravo!
За свои волосы, которые выщипываются.
Браво!
Ты ешь стекло с успехом, забравшись на фонтан и корчишься от смеха на радость, господа!
Pour ta femme infidèle, vaisselle. Bravo, bravo. La vie d'un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches et toi tu fais l'idiot.
Я король, я царствую, браво. Словно рана, мой снег кровавый. Аплодируйте мне, кричите. Я исполнил для вас сюрприз. Из-под самого купола цирка я жену твою сбросил вниз.
Вируай, Жорен, браво! Браво! Же де рира кисень, браво! Браво! Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro. Coutant, jetant ma femme du haut du chapiteau. Браво!
И вдруг к концу песни, забыв про неоконченный свитер, я не удержалась и подняла обе руки вверх. И мой шар, прекрасный белый шар, подаренный мне Луэля Пресса, скользнул с плеча и упал к моим ногам. Сейчас раздастся смех, и все будет кончено. Но...
Все в порядке. Ты их победила. И так будет завтра. Так будет послезавтра. Так будет всегда. Что с тобой? Ты что, не рада?
Не знаю. Уж очень все хорошо. Когда получаешь одни оплеухи, становишься подозрительной. Может быть, и не аплодировали просто... О, просто так.
Как так?
В насмешку.
Нет, малыш, нет. Они аплодировали как надо. Дурочка! Ты же сама не ведаешь, что творишь.
Спасибо. Вы такой, такой добрый. Как отец.
Да? Ну что же, в таком случае можешь называть меня папой. И вот что. Никогда не делай уступок зрителю. Черт возьми, наверное, великий секрет заключается в том, чтобы быть самим собой. Поэтому всегда будь сама собой.
Зернис был модным заведением. И я выступаю здесь в течение полугода. Успела перевидать почти всех знаменитостей того времени. Министров, богатых иностранцев, адвокатов, промышленников, завсегдатаев скачек и, разумеется, артистов театра, эстрады и даже кино. Некоторых я шокировала.
Это Пиаф убийственно вульгарно.
Большинство нравилось.
Браво, Пиаф!
А некоторые приходили в Жерниц просто из-за меня.
Прошу вас, мадемуазель, это вам?
Благодарю, мсье. Цветы мне дарят впервые Жан Мермоз. Кто это?
Это знаменитый летчик, кумир Парижа.
Вот это да! И тем не менее, некоторые посетители продолжали принимать меня, мягко говоря, неохотно.
Даже, наконец, ее прогонят.
Нет, вы рискуете, Лепле? К вам скоро перестанут ходить клиенты.
Выбираете, Лепле, я или Пиаф?
Пиаф.
Но мои оппоненты не унимались. И однажды они устроили мне обструкцию.
Ну и смешная же она.
Да просто умора.
Еще и с характером.
Браво, иди!
Папа! Папа! Вы слышите, что мне делать? Они потешаются надо мной. Что мне делать? Я вообразила себя артисткой, а я?
Очень хорошо. Раз ты сама об этом подумала, я за тебя спокоен. Ты своего добьешься. Но самое поразительное будет заключаться в том, что когда ты станешь знаменитой актрисой, многие из них будут говорить, вы знаете, без нашей помощи она бы ничего не... Малыш, есть люди, которые в тебя верят. И в доказательство могу тебе сообщить, что ты приглашена записать на пластинку своего чужестранца и завтра дебютировать на радио Сити.
Папа, вы мой добрый ангел.
Да? В таком случае пошли в ресторан?
В ресторан. Со мной.
Прошу.
Оля Флер.